и мама. Варан вздохнул. Причальная доска подрагивала. Лежа вот так, Варан ощущал себя частью острова, частью неба, немного даже частью облаков. Итак, Лерия Аларун, императорский маг, для друзей подорожник, настоящее имя Сполох. Имя императора, так редко упоминаемое, что Варан даже не вздрогнул, когда там, в башне, подорожник впервые назвал себя. Варан осторожно повернулся, сел на доску верхом, лицом к острову. Из-за темной каменной гряды поднималась башня, отлично различимая на фоне звезд. Может быть, императорский маг стоит сейчас на балконе, смотрит вниз, поводит тонкими ноздрями. «Сполох», — беззвучно сказал Варан. Прошла долгая минута темноты. С верхушки башни ударил в небо тонкий красный луч, задержался на мгновение и погас. Мать Нилы не удостоила Варана аудиенции. Он даже не узнал толком, кто она и сколь высоко ее положение. По всему выходило, что высоко каменный дворец, в прихожей которого Варану пришлось дожидаться невесту, немногим уступал княжескому, во всяком случае снаружи. Никто не ответил «да» на вопрос о предстоящей свадьбе. Никто не сказал и «нет». Варан с Нилой будто зависли в воздухе, ни вниз в поддоне, ни вверх горни. Думая о предстоящей, неизбежной свадьбе, Варан не испытывал радости. Девушки в белых штанах, расшитых камушками, самоуверенной насмешливой особы, что учила его ездить на змей-сихах и показала ход в тайную сухую пещеру, той Нилы, которая выбрала его и завоевала, не существовало больше». Изменили ее ни платье и ни шляпа с вуалью. Должно быть, императорский маг был прав. Что-то случается с полугорней, когда они живут наверху. Как если бы сытуху скрестить с крыламой, из поддонья полукровка станет рваться вверх, но наверху, на пожираемых ветром скалах, вдруг испугается высоты и захочет спрятаться. Вниз. Они нашли временный приют в хозяйственной пещерке. Там стояла парусная лодка с высокими мачтами, ждала сезона. Под высокой кормой постелили одеяло. Варан спокойно спал бы и на голом камне, но Нила... «Где мы будем жить?» — спрашивала она в 101-й раз. «На круглом клыке нельзя. Этот ваш староста...» Варан молчал. Со старостой, в конце концов, тоже можно договориться. Покланяться, повиниться, в грязи поваляться. Наглумившись, позволил бы. Другое дело, захочет ли Варан после всего, что с ним было, лизать карпу ноги. «Может, на малышке?» — нерешительно спрашивала Нила. Она рассказывала о шахтах, где сверкают самоцветы, где самый крошечный огонек тысячу раз отражается в каменных зеркалах и где такое прекрасное эхо, что все работники всегда поют. А Варан вспоминал черные облака, печи вдоль берега, грохот и вонь. Наняться на рудники запросто, там всегда не хватает молодых и сильных. Только пожелай, не заметишь, как и жизнь пролетит под тюканье кирки». «Чего мне надо?» — спрашивал себя раздраженно. «Накручивать винт, грузить-разгружать немногим легче. А что чистое небо увидишь раз в 3 дня? Так ведь и причальник издевается, и спина болит, и навернуться из поднебесья — ерундовое дело. Мечтал же, вот женюсь, любил же, придумывал будущую жизнь, детей, хозяйство. Куда все делось?» «Не приживешься «Ты на малышке», — отвечал через силу. Нила неуверенно улыбалась. «Я ведь там выросла?» «Ну...» — Варан разводил руками, пытаясь найти слово или хотя бы жест. «С тех пор...» «Ты ведь теперь Горни?» «Тогда останемся здесь», — горячо предлагала Нила. «Я попробую устроить. Давай, останемся». Разговор повторялся с вариациями день за днем. Варан успел спуститься вниз, повидать мать и сестер тайком, провести ночь в отцовском доме. Здесь было сыро и душно, ныли кости. Разве когда-то было иначе? Смастерить новые очки и опять подняться наверх. Права жить в мире Горни у него не было. Поэтому он прятался, укрывался и лгал. По счастью, стражникам было велено не трогать бродягу, а кто отдал этот приказ, Варан так и не узнал. Он прекрасно понимал, что долго так продолжаться не может. Следовало выпросить место слуги. Кажется, мать Нилы обещала посодействовать. Жениться и забыть обо всем. О карте, расстеленной на деревянном полу, о полетах на крылами. Ваш мир ее губит, уже погубил. Он искал встречи с Лириалом Руном с того самого момента, как Нила, сраженная радостью встречи, перестала, наконец, плакать. Он шатался вокруг башни, но охрана там была столь внушительна, что Варан даже пытаться не стал. Придет дознаватель-слизняк, и того не пустят без специального распоряжения, что уж говорить о приблудившемся молодом поддонке. Слизняка Варан однажды встретил на узкой улочке. Шарахнулся, влип в каменную ограду. Дознаватель прошел мимо, не узнав его. А если и узнал, не счел нужным показывать. «Выйди на балкон и понюхай», — просил Варан молча. «Выйди и понюхай, и догадайся, что я хочу, мне есть что сказать тебе, или ты все врал насчет своего чудесного носа?» «А что, собственно, я скажу?» — думал он через минуту. «Что я догадался, кто он?» «Должен был догадаться давным-давно. Мне ничего не нужно от господина императорского мага. Ему ничего не нужно от меня. Как он сказал тогда? Не нужно ко мне привыкать. Дружка нашел». Отец поднимал воду, рыбу, репс, теперь почти ежедневно, потому что оба винта работали в полную силу. Варан помогал ему разгружаться, всегда молча. Иногда, в порядке исключения, отец сообщал новости. Староста Карп совсем обнаглел. На винтовой площадке постоянно вертится кто-то из его людей. Зять его, Ройка, неплохой, по сути, парень, и науку схватывает быстро. Но трусоват, и в винтовые не годится. Карп этого не знает. Большие надежды возлагает на зятя, а Варанов отец до поры до времени его не разочаровывает. Пусть тебе надеется. Через день оказалось, что староста хочет немедленно видеть Ройку на винте. Отец хмурился. Еще через день вместо отца поднялся Ройка. Варан ждал на пристани и все видел. Ройка был старше его лет на 5, шире в плечах и тяжелее. Винт завис над пристанью чуть левее, чем надо, и Варану показалось, что новый винтовой готов потерять сознание. Таким белым было его лицо. Кром, старый опытный причальник, подвел скобу. Ройка кинул крюк, но промахнулся. Корзина накренилась, лопасти треснули. Смялись, как сухие листья. Бурдюки, висевшие с левого борта, хлопнули, будто крыло. Причальная скоба соскользнула, и корзина с грузом и винтовым рухнула вниз. Пристань, видавшая всякое, заорала в один голос. Варан наклонился над каменной кромкой и успел увидеть, как мертвый винт проваливается в облака. Длинных несколько минут после этого ничего не было слышно. Причальники, Работники и варан сидели и стояли, глядя кто вверх, в зеленоватое небо, кто вниз, на облака. Начальник пристани доложил князю. Тот послал вниз стражника на крылами. Через несколько часов на пристани узнали новость.